Привет, друзья! Вы слушаете «Совы не то, чем кажутся» — культовый подкаст о культах. И с вами мы, его авторы и ведущие Вика и Настя. Здесь мы рассказываем страшные сектантские истории из реальной жизни, размышляем, как из благой идеи рождаются настоящие монстры, лидеры культов, и пытаемся понять, почему мы все-таки во что-то верим.
Привет! Сегодня у нас небольшой праздник. Это наш 10-й эпизод. И мы будем говорить о красоте. Но перед тем, как я задам свой традиционный вопрос, давай расскажем, Вик, что мы придумали, чтобы отметить сегодняшний день. Наш 10-й юбилейный эпизод.
Итак, неделю назад мы выложили пост в нашем телеграм-канале с просьбой задать нам любые вопросы, которые интересуют вас, наши подписчики. И пускай наш канал еще совсем юный и небольшой, но зато наши подписчики суперкрутые и активные. И в конце этого эпизода мы зачитаем вопросы и постараемся максимально развернуто на них ответить.
Да. Так что всем, кому интересно, дослушайте до конца. Есть повод. А теперь, внимание, вопрос. Вика, на какие жертвы ты шла, кроме 8 пирсингов одновременно? Про эту жертву мы уже знаем. Ради того, чтобы быть красивой. Шла ли ты на какие-то жертвы?
Наверное, я вот затрудняюсь так вот легко ответить на этот вопрос. Точно могу сказать, значит, что во время пандемии я, возможно, как и многие девушки, очень активно увлеклась фейс-йогой.
О, серьезно?
Да, и я даже была подписана на какую-то женщину в Инстаграме, и я делала разные упражнения, и там, и все такое.
Ты видела эффект?
Ты знаешь, эффект был налицо, так говорили многие. Но эта привычка со мной осталась до сих пор. Вот в чем дело.
То есть ты постоянно делаешь, да, вот эти упражнения?
Да, то есть я делаю уже не упражнения, я уже пошла дальше в этом увлечении, и у меня есть специальные такие небольшие банки, ну или какие-то такие штуки, которыми я массирую лицо.
Как много нового я сейчас узнала о тебе. Вот это неожиданно. Ну, ты мне потом пришли пару ссылочек, пожалуйста. Мне уже тоже, знаешь, надо задуматься.
Ну, это просто мне показалось прикольно, и тогда действительно было нечем заняться. Вот. А привычка осталась. А ты что-то делала специальное и особенное для того, чтобы быть такой красивой, какая ты есть?
Ты мне льстишь, Вика. Но, конечно, я сидела на диетах в свое время. Эта участь меня не избежала. В старшей школе особенно. Я сидела на гречке. Что еще? Ой, ужасно было. Перед выпускным у меня была питьевая диета.
Что это?
Я только пила. То есть можно было только пить. Поэтому я пила чай, кофе, кефир, соки. И я вот так, мне кажется, неделю прожила, если честно.
Это же очень тяжело.
Да, конечно, это кошмар, это просто отвратительно. Ну что поделать, был такой период.
Подожди, а как ты чувствовала себя при этом? Это же уже экзамены выпускные, там же, наоборот, надо было хорошо так думать в это время.
Да, это правда. Не знаю, я плохо помню. Мне кажется, не очень хорошо. Не, ну это было до экзаменов, это же выпускной же раньше, а потом экзамены. Или нет. Короче, я уже сейчас не помню, то ли это был последний звонок. В общем, да, это вот какая-то... Экзамен-то я нормально в итоге написала, кроме математики. Но там бы мне... Это точно было не из-за диеты.
Ничто не помогло.
Да-да-да-да-да. Вот. Ну, а если в каком-то более здоровом смысле этого слова, я начала заниматься спортом. Но это не для красоты, это для ощущения себя... Мне кажется.
Mm-hmm.
Ну, то есть, конечно, красота опосредована, потому что, как мы знаем, здоровый позвоночник — вот наша красота. От этого все на самом деле. Если у тебя проблемы с осанкой, то, в общем, дальше только хуже. И, в общем, в какой-то момент я поняла, что мне надо, я стала сутулиться, стала больше сидеть, и поэтому занялась всякими специальными упражнениями для позвоночника. Вот, и продолжаю. И на самом деле, мне кажется, что тут главный мотиватор, знаешь, чтобы это сделать привычкой, это как раз... Не думать о том, что ты это делаешь там для того, чтобы похудеть или там как-то стройной быть там. В общем, не для красоты, а для здоровья. Вот. Вот такой вот у меня глубокий совет. Делайте это для здоровья.
Потрясающе.
О, боже.
Я вообще никогда с этой стороны на это не смотрела, потому что мне казалось, что спортзал — это добровольное самоистязание. Вот. Что как будто бы люди любят, чтобы им было тяжело. Но я понимаю, это шутка. На самом деле это не так.
Да. Но ты пока не начнешь, потом, да, гормоны, ну, в общем, и все. И ты ловишь кайф. Вот и все.
Но Сегодняшняя наша история будет,
о, да,
мне кажется, о том, как красота была возведена в какой-то очень странный культ.
Это правда, это правда. И она тут действительно требовала больших жертв в этой истории.
Угу.
Подкаст создан исключительно в ознакомительных и развлекательных целях и не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет.
В связи с темой вы можете услышать частые упоминания сцен физического и эмоционального насилия. Мы понимаем проблемы сект и их негативного влияния на нашу с вами жизнь. Февраля 1955 года в городе Мемфис, штат Теннесси, в семье Хенли родилась девочка Гвендолин. Теннесси — это южный штат. В это время там проживало одно из самых консервативных и религиозных сообществ, которое понимало христианскую культуру очень по-своему. Церковь, в которую ходила семья Хенли, называлась «Церковь Христа». На самом деле эта церковь принадлежала к свободной ассоциации автономных христианских общин с аналогичным названием «Церковь Христа». Ассоциация возникла в США в XIX веке в результате реставрационного движения христиан. Их главной идеей было объединить всех христиан в единое тело по образцу первоначальной церкви Нового Завета и восстановить первоначальную христианскую практику мышления. Другими словами, прихожане ассоциации «Церкви Христа» верят, что Иисус основал только одну церковь, что нынешние разделения среди христиан не выражают волю Бога и что единственной основой для восстановления христианского единства является Библия. Настя, поправь меня, если я понимаю неправильно. Это ассоциация церквей, которые не признают разделение христианства, да?
Ну, насколько я поняла, да. Так и есть. Но вообще-то я тебе должна сказать, что мне кажется, в любой ветви христианства тебе каждый из этих людей скажет, что именно их вера истинная. А вот эти все остальные, это не то.
Не истинные.
Да, да.
Гвендолин поступила в университет Теннесси, и там получила степень бакалавра в области диетологии и степень магистра в области пищевых продуктов и питания со специализацией в области биохимии. Она стала дипломированным диетологом, консультантом, а также преподавала в университете штата Мемфис и работала в городском департаменте здравоохранения штата Теннесси. В 1992 году Гвен создала свою программу похудения «Путь к стройности». Это была обычная программа контроля порций, но Гвен усовершенствовала ее при помощи Библии. Она говорила, цитата, «В своей программе я учу людей, как перестать поклоняться холодильнику и вернуться на путь праведный». Конец цитаты.
Сначала люди в ее программе стремительно теряли вес, но затем у кого-то он возвращался обратно. Тогда Гвен стала говорить, что все, кто набрал вес, просто недостаточно верят в Бога. Путь стройности стал набирать популярность. Программу считали чудесной, уникальной диетой, при которой не надо считать калории и делать физические упражнения. Достаточно просто дождаться голода и затем съесть ровно столько, чтобы утолить его. Можно не отказывать себе даже в шоколаде. На самом деле, это достаточно популярная сейчас идея, называется это интуитивное питание, вот, и, в общем, в своей сути ничего плохого в ней нет. Она как раз про то, что ты действительно, если ты учишься различать эмоциональный голод и физический, то у тебя как бы заканчивается переедание, потому что ты четко понимаешь, окей, сейчас я хочу съесть шоколадку, потому что там мне грустно на самом деле, или там мне не хватает эмоций. Вообще этот подход, он достаточно эффективно себя показывает, но есть, конечно, вопросики к нему, в том числе, потому что это напрямую связано с твоим, получается, психологическим состоянием и твоей способностью четко вообще понимать, что с тобой происходит, и понимать, какие эмоции ты испытываешь. То есть такая, как бы вообще-то нужно иметь такой прям эмоциональный интеллект очень мощный.
А я хотела тебя спросить, я вот не очень поняла. То есть если я чувствую, что я хочу шоколадку, большую шоколадку с орехами, и я понимаю, что я хочу, потому что я хочу, чтобы мне стало повеселее. Я могу ее съесть в этом интуитивном голодании? Ой, питании.
Интуитивное голодание. На самом деле там нет никаких ограничений в еде. Ты, по идее, если ты чувствуешь, что тебе хочется сладенького, то ты можешь его поесть, но как бы вопрос, ты съешь там, например, кусочек и поймешь, что все, ну, я утолила свою жажду вот этого сладкого вкуса, мне нужно было на самом деле съесть вот два...
Не целую плитку, как я хочу, а всего два кусочка.
Именно. Да, что, то есть ты головой хочешь целую плитку. Ну вот я и говорю, поэтому это достаточно сложно. То есть мне кажется, что многие люди все равно как бы диетическое мышление оставляют в своей голове. Как мне кажется, часто тоже очень спекулируют этой темой. А-а-а. Что, собственно, мы видим и здесь.
Понятно.
Ну да, да. Да, да. И особенно вот это популярно в среде инста-блогеров.
Слушай, мне кажется, я вообще всю жизнь интуитивно питаюсь.
Ну и супер! Это вообще-то на самом деле говорит о том, что...
Одной интуицией вообще питаюсь иногда.
Только интуицией. Нет, тут хорошо бы, если все-таки ты получаешь все нужные эти...
Микроэлементы, макроэлементы. Все, мы что-то сейчас закопаемся.
Нутриенты. Ну все, ладно. Но на самом деле это важный момент, потому что она исказила эту идею.
Ну так она настоящая, представь себе, она настоящий диетолог. У нее высшее образование, она работала в сфере питания, то есть она, ну, она большущий профессионал.
Ну да, ну правда, как мы знаем, многие профессионалы не лишены проблем, с которыми они борются.
С которыми, да, они сталкиваются, но они тоже реальные живые люди.
Конечно.
Вот, что, в принципе, мы сейчас скоро очень и увидим.
Гвен стали приглашать выступить с семинарами многие церкви США. Скорее всего, это и были церкви Ассоциации Церковь Христа. Гвен написала книгу «Поднимитесь выше, Бог может навсегда освободить вас от проблем с весом». После выхода книги Гвен отправилась в тур по стране. В каждом городе она приглашала выступить зрителей, которые хотели рассказать истории о своем похудении. Люди выходили на сцену со своей старой одеждой больших размеров и показывали, как сильно им удалось сбросить вес с Божьей помощью.
Вот эти ее выступления, если честно, мне снова напомнили...
Исцеление веры?
Исцеление веры, да.
Я тоже об этом думала.
Я всерьез задумалась, это реальные люди сейчас на сцене стоят. Ну, то есть понятно, что нереальные, но это вот это актеры, которые для нее работали и вот показывали похудение верой.
Это очень хороший вопрос.
Или это действительно так работала ее диета интуитивная?
Слушай, мне кажется, что ее подход это все равно диетический подход, потому что
да.
Там много ограничений, то есть мы должны это сразу как бы сейчас сказать. Поэтому, конечно, когда люди садятся на диету, они стремительно теряют вес, это правда. Вопрос в том, что она же потом не рассказывает про все случаи, когда вес вернулся еще и в большем объеме, как бывает в большинстве таких случаев. Поэтому, может, они были и реальны, просто мы не, ну как бы никто не знал про последствия. Или это все скрывалось тщательно. И, конечно, только успешные случаи. Вот так вот. Гвен продавала не только книги, но и аудио и видеокассеты. Все это стало приносить ей гигантский доход. У Гвен появилась идея, что ее учение может помочь людям в борьбе не только с лишним весом, но и другими проблемами, например, алкоголем или курением. Гвен стала называть себя проповедником чудесного послания. Она обещала научить людей наполнять свою личную жизнь новыми смыслами. В 99 году Гвен объявила, что Церковь Христа захвачена алчными и эгоистичными людьми. Поэтому она решила основать свою церковь. В 2000 году Гвен учредила церковь «Братство последних праведников». Она утверждала, что только следуя ее учению, можно стать истинными христианами. Согласно ее религии, не существовало никакой троицы. После этого объявления половина последователей покинула Гвен, но другая половина осталась. Гвен построила свою церковь в Брентвуде, самом богатом округе Теннесси. В этих краях пасторы считаются настоящими суперзвездами. Все жители Брентвуда – это люди примерно одного и того же класса, знают друг друга с детства, а церкви там располагаются буквально на каждом перекрестке. Площадь «Братство последних праведников» составляет 16 гектар. Недалеко от церкви Гвен купила для себя и своей семьи особняк Эшлин размером в 10 гектар с вертолетной площадкой. Мне интересно, в этом Брентвуде столько церквей, я думаю, а люди там откуда в этих церквях-то появляются? То съезжаются с округи, да?
Да, из других штатов.
Угу, понятно. Интересно.
Ассоциация Церквей Христа стала разрывать с Гвен все контракты, отменяла семинары и заказы на книги и другую продукцию. Теперь все, кто до этого работал на Гвен, как на писателя и диетолога, обязаны были по условиям контракта вступить в ее церковь. 5 сотрудниц, которые работали на Гвен в ее колл-центре, обратились за помощью к адвокату. Они обвиняли Гвен в том, что она нарушает их права на свободу вероисповедания. Адвокат объединил 5 исков в один и выиграл дело. Несмотря на то, что женщина встала у руля церкви, разводы были запрещены. Первый муж Гвен, Дэвид Шемблин, был полным человеком, поэтому Гвен никогда не появлялась с ним на публике. По правилам братства считалось, что тот, кто не может похудеть, не считается праведником. Любой прихожанин должен был терять хотя бы 1 килограмм в неделю, чтобы считаться праведником. Основным правилом церкви Гвен было беспрекословное подчинение наместнику Бога. Этим наместником была сама Гвен. В братстве выстроилась устойчивая вертикаль власти. Гвен спрашивала, как можно достучаться до Бога? И сама же отвечала, через Иисуса. А как обратиться к Нему? Только через своих начальников, то есть лидеров, как их называли в церкви. То есть, если последователь хотел чего-то от Бога, он должен был сначала обратиться к своему лидеру. Лидеров выбирали из числа верных членов братства, из тех, кто сбросил вес и смог удержать его. Гвен повторяла, цитата, «Вы должны полюбить своих лидеров». Конец цитаты. Без разрешения лидера нельзя было уехать в отпуск или пойти на свадьбу или похороны к родственнику, который не принадлежал братству.
А мне еще знаешь, что интересно? Она вот, получается, решила отрицать Троицу. Чисто по какой причине? То есть только Иисус существовал или что? Что она отрицала Бога Отца и Святого Духа? Зачем она это сделала?
Интересно? Я надеялась, что ты мне сможешь это объяснить.
Не, ну это правда, как бы, может быть, она просто таким образом порвала контакт. Как бы ей же нужно было отделиться от той церкви, потому что у нее же там все неплохо шло. Но потом она подумала, ага, мне нужна своя церковь.
Да, и своя идея какая-то.
Конечно. Все лидеры подчинялись Гвен. Также у Гвен была правая рука, Тед Ангер, который часто вел себя агрессивно в отношении прихожан. Если у кого-то возникали разногласия или сомнения, человека заставляли ходить на консультации Теда. Бывшие члены братства называли эти консультации настоящей психологической пыткой. Если мужьям что-то не нравилось в поведении их жен, они обращались к Теду, и тот вынуждал женщин принимать сторону мужа.
Там была история женщины, которая не пустила своего мужа домой, потому что он ей изменил в очередной раз. И муж позвонил Теду, попросил поддержки, и Тед убедил женщину, что она должна простить своего мужа в очередной раз, как всегда, и вот просто, ну, потому что вот Тед ей так говорит. Вот такой был удивительный муж и Тед.
Мне вообще нравится эта история тем, что она была во главе, но при этом все ее пастыри были мужчинами. И вообще мужчин на пьедестал, как бы, мужчинам можно было все. Они были безнаказаны, абсолютно. Измены, никаких разводов. Вот это, конечно, такой какой-то такой странный момент для меня.
Она, выросшая в такой строгости...
В суперпатриархальном, да-да-да.
Да. Она это даже, встав у руля, став главой как бы церкви, она не смогла это, ну, даже не захотела, видимо, ей это было не нужно, она не стала это перебарывать. То есть вот да, ну, такие правила, вот так живем.
Да. Гвен стремилась организовать в братстве закрытое сообщество, чтобы больше не зависеть от внешнего мира. У них появлялись свои стоматологи, врачи, парикмахеры, учителя, няни. Затем братство открыло свою риэлторскую компанию, а также компанию, занимающуюся сантехникой, электрикой и кондиционированием.
То есть все эти компании, риэлторская и вот все-все-все, они занимались тем, что они искали жилье и, да, содержали жилье, чинили жилье прихожан, которые переезжали специально, чтобы ходить в ее церковь. То есть вот из других штатов люди ехали, то есть они все бросали, они продавали свои дома там где-то и приезжали к ней туда, в этот Брентвуд.
Да, чтобы быть прихожанами. Да, они, конечно, вообще придумали. Такой пузырь они строили.
Экосистема.
Да, экосистема, ну. И в этих компаниях работали только члены братства. «У нас так много талантов», — повторяла Гвен. «Любые услуги для нее самой всегда были бесплатными. И прическа, и маникюр, и все остальное». В братстве было очень негативное отношение к болезням. Любую болезнь предлагалось рассматривать как знак, который тебе посылают свыше. Когда у одной из последовательниц диагностировали рак, Гвен обратилась к ней во время проповеди. «Подумай, что Бог хочет тебе этим сказать?» В братстве считалось, что все адепты их церкви — особенные люди, настоящие христиане, которых охраняет Господь. И если у человека случалась беда, это означало, что он сам как-то согрешил, он сам виноват в своей беде, он недостаточно праведный. Поэтому, когда младшая дочь Гвен, Элизабет, потеряла ребенка, все братство проигнорировало эту трагедию. Даже сама Элизабет не пропустила ни одной службы и всякий раз демонстрировала стойкость и спокойствие. Горевать было запрещено. Но для прихожан случившееся означало, что Бог за что-то на них разгневался и наказал. И на одной из проповедей Гвен устроила проверку, кто же из прихожан провинился. Потому что дети Гвен считались непогрешимыми, и надо было найти другого виноватого. Школьные подруги Элизабет вспоминают, что она была веселым ребенком. Но в подростковом возрасте Гвен начала готовить дочку к пасторству. На заднем дворе их дома у них был двор в 10 гектар.
То есть задний двор — это не то, что мы сразу себе представили, немножко
такой,
другой.
Парк, задний парк.
Или задний лес.
Да, задний лес. Для Элизабет построили небольшую церковь, где она стала вести подростковые службы. В университете Элизабет сообщила своим подругам, что она чувствует, что Господь дал ей особую миссию на земле — привести всех своих подруг в братство. Элизабет прекратила общение со всеми, кто не пришел в их церковь. В одном из интервью Элизабет говорила, что их учение могло бы изменить всю Америку.
Тебе надо сказать, что сама Элизабет в фильме выглядела так, как будто бы, ну вот она не живая совсем. Она настолько тоненькая,
да,
худенькая.
Особенно в момент вот после этой трагедии. Она вообще же там, ну прям уже у нее какая-то, мне кажется, анорексия была.
Она очень сильно изменилась, да, у нее прям... Какое-то вообще отсутствующее лицо. Я не знаю, говорят так?
Отсутствующий взгляд.
У Гвен был старший сын, Майкл. Изначально предполагалось, что он станет наследником. Но Майкл не проявлял интереса к пасторству. Он занимался музыкой и мечтал стать профессиональным музыкантом. Но вместо этого он стал ставить мюзиклы в братстве и отвечал за все музыкальные события церкви. Иногда Майкл набирал вес, и тогда Гвен старалась не показывать его на публике. В этой церкви у Гвен все время... Все, и сама Гвен, и прихожане, все стремились показывать только красивый результат вот своих похудений, хорошие эмоции, счастливую жизнь.
Да. И... Для них вообще картинка была гораздо важнее того, что на самом деле происходило. Поэтому вот эти детки в рюшечных всех платьюшках, ангелочки буквально.
Как будто вообще в исторических каких-то,
да,
платьях, если честно.
Они были зациклены на вот этой токсичной, как это называется, позитивное мышление, то вообще игнорировались все какие-то отрицательные эмоции, отрицательные события. Это все не существовало для них. У них вот было все только
хорошее.
Вот у нас должно быть, да, идеальная картинка. Иначе нет, никак. А если это не так, значит, мы это просто проигнорируем, как будто этого нет.
Ну, конечно, пока сын набрал вес, все его, значит, надо пока не показывайся. Сбросил вес, все, снова мюзиклы приходи нам ставь.
Муж вообще не худел, так что мы просто сделаем вид, что его нет. Он как бы есть, но мы его точно никому показывать не будем.
Хотя на самом деле он был настоящим пастором по образованию. Гвен создала программу «Воспитание благочестия». Это был свод правил о том, как прихожанам следует воспитывать своих детей. Основной идеей программы было то, что Гвен призывала шлепать детей. Тем родителям, кто боялся шлепать своих детей рукой, советовали использовать ремни, вешалки, деревянные ложки, лопатки и длинные палочки клея-карандаша. Считалось, что ребенка нужно шлепать до тех пор, пока он не заплачет. Если нужно, то и 30 раз. Ну, это катастрофа, в общем, в очередной раз.
Да, это правда.
Из аудиозаписи Гвен, цитата. «Если вы не будете слушаться своих родителей с первого раза, они от вас откажутся, и вы будете сильно жалеть об этом». Конец цитаты. В семье прихожан братства последних праведников Джозефа и Сони погиб их средний сын Йозеф. На теле мальчика были найдены многочисленные травмы, в том числе и отчет, похожего на клей-карандаш. Полиция получила ордер на обыск церкви, но Гвен там уже не было. В церкви сотрудники полиции нашли аудиозапись разговора Сони и одного из лидеров, который советовал избить ребенка, а затем вынести все вещи из его комнаты и закрыть его там на четверо суток. Позже, во время следствия, Гвен объявит, что эта пленка — фальсификация. Братство оплатило адвокатов для Джозефа и Сони, но, несмотря на это, обоих родителей приговорили к пожизненному сроку за убийство Йозефа.
А вообще-то у них еще и младший ребенок же умер.
Да. Но поскольку там совсем была неизвестна причина, я подумала, что...
Да, ну там был вот этот синдром внезапной детской смерти, но чаще всего такое происходит тоже из-за жестокого обращения. Знаешь, вот когда трясут детей, вот особенно когда младенцы еще, такое очень часто происходит. И у них случается травма мозга.
Я думаю, что здесь важно подчеркнуть, что все-таки преступление совершили эти родители, и... Они поэтому сидят пожизненно в тюрьме. Документальный фильм, который вот мы смотрели, там такая была для меня достаточно странная интонация, потому что мне показалось, что в этом убийстве пытаются обвинить Гвен. и, ну, все братство.
Да, я как-то так это не считала.
Да?
Но меня, конечно, очень удивило, что они присутствовали на процессе, и Гвен, и там пасторы, они, конечно, как-то сильно в этой истории участвовали в любом случае. Может быть, именно поэтому...
Потому что если бы было доказано, что они действительно пропагандируют жестокое обращение с детьми, да, тогда все, как бы это братство бы закончилось в сию же секунду.
Ну да, она, конечно же, все отрицала.
В случае, если один человек выходил из братства, церковь стремилась удержать второго партнера, а главное — оставить в церкви их ребенка. Они даже прибегали к помощи юристов, чтобы лишить бывшего адепта родительских прав. Вот это для меня просто какой-то парадокс. Я вот думаю, вы так жестоки бываете со своими детьми, почему тогда их нужно удерживать в этой церкви?
Ну как же, им ей нужны послушные адепты. Это же не просто так они их били. Они давили тем самым и волю их, и, ну, это же, ну, как бы систематическое насилие, не только физическое, они же не только их шлепали.
Понятно, что они таким образом увеличивали свою паству, и как бы...
Ну да, да.
Там, по-моему, даже звучала такая фраза о том, что для Гвен дети — это были инвестиции в будущее.
Ужас, звучит, конечно, да.
Да, благодаря тому, что дети остаются в церкви, у нее растет паства, но...
Да, что для нее это был какой-то суперважный момент, она на этом акцентировала внимание, что вот дети после школы практически всегда уходят из церкви, вот как только они перестают жить с родителями, а вот у нас, дети остаются. Ну, конечно, они там в пузыре сидят.
Просто сломили волю ребенка.
Конечно, абсолютно.
Ты знаешь, я рассказывала мужу вообще, ну, все пересказывала, ага, какой выпуск, значит, мы готовим. Говорит, в каком году это происходило? Когда это было?
Угу.
Я говорю, да вот как бы пару лет назад.
Буквально, да.
Да, и он прям даже не поверил. В 2018 году Гвен подала на развод. Для церкви она сделала сообщение. Цитата. «Бывают случаи, когда Господь не запрещает развод, хотя обычно он против». Конец цитаты. И сразу же вышла замуж за актера Джо Лару. Он сыграл Тарзана.
Тарзана?
Мы не будем рекламировать. Наверное, фильм, в котором участвовал Джо Лара. У Джо и его бывшей жены Наташи была дочь. Гвен наняла адвокатов, чтобы лишить Наташу родительских прав. Наташе удалось добиться совместной опеки.
Да, Наташа там такая, конечно, женщина. Сильная.
Наташа боец,
вообще.
Да.
Угу. Меня впечатлил очень факт, что она в итоге сама себя представляла в суде в какой-то момент, когда у нее закончились все деньги, уже эти тяжбы вести. Представляешь, без юридического образования, ну, это прям мощно.
А теперь она еще и получила это юридическое образование в итоге.
Тем временем Гвен и Джо стали вести передачу «Жизнь Гвен и Джо». Не самый удачливый актер и совсем неудавшийся кантри-певец Джо внезапно стал проповедником. С появлением Джо в братстве Гвен стала чаще уезжать на отдых, а ее проповеди стали гораздо короче. Утром 29 мая 2021 года самолет, на борту которого были 7 лидеров братства, в том числе Гвен, Джо и муж Элизабет, дочери Гвен, потерпел крушение. Все пассажиры погибли. Церковь проигнорировала эту трагедию. В этот же день у одной пары прихожан была назначена свадьба, и все приглашенные гости были членами братства. Церемония прошла без какого-либо упоминания о гибели их лидеров. Спустя 4 месяца после авиакатастрофы на HBO Max вышел документальный фильм о Гвен Шамбалин и ее церкви. В этом фильме Гвен откровенно называли лидером культа и обвиняли в призывах к жестокому обращению с детьми. Там прозвучало большое количество интервью бывших адептов, которые рассказывали, что привело их Гвен, которая учила тому, что Бог любит только худых людей. Братство немедленно отреагировало на этот фильм множеством красивых видео, в которых прихожане отрицали все показанное в фильме, говорили о бодипозитиве и о том, как счастливо живут их дети. Бог любит только худых. Такая вот фразочка, да, Вик?
Так написалось.
Ну, ну, а вообще-то, на самом деле, как мне кажется, это такой ключевой момент, потому что что часто происходит? Как лидеры культов становятся лидерами культов? Мы рассуждаем с тобой уже 10-й эпизод об этом. Они находят какую-то, да, какую-то слабость человеческую. И это всегда разные
какую-то
вещи.
Какую-то потребность, проблему.
Конечно, потребность и проблему. И вот первый раз такая неожиданная комбинация у нас.
Вес.
Стремление быть худым, да-да-да, и красивым. И вот Иисус, новая церковь у нас тут вот так вот. Раз, и объединили. А почему бы нет? как говорится.
Вес и Бог.
Проблема животрепещущая. Да.
И главное, очень привлекательная такая вот тоже.
Очень.
Что помимо хорошей фигуры, ты обретешь еще и вечную жизнь.
Угу.
Ну и понятно, что новых братьев.
Да, да, и семью, и вот это все, да-да-да. Но я хочу, знаешь, что сказать? Что вот эти метаморфозы, которые происходили с ней чисто внешне, с Гвен.
Да, да-да-да.
О май гад. Конечно, простите.
Поделись своими впечатлениями.
Слушай, но она просто к концу жизни превратилась в такую куклу Братс. Ты помнишь этих кукол?
Да.
Вот с вот этой вот прической несколькометровой. Я, знаешь, все время смотрела, пока смотрела документалку, я думаю, вот это ж у нее какие хорошие волосы. Она их на протяжении жизни каждый божий день в такую укладку. И не выпали же. Хотя я даже не знаю, может, уже там уже что-то было, парики какие-то. Ну, короче, ладно, выглядит она, конечно, очень... Ой, я даже не знаю, какой эпитет подобрать, реально.
Экстравагантно. Но я могу тебе сказать, что, глядя на ее фотографию и вот эту уже культовую прическу...
Этот объем.
Я вспомнила один фильм и подумала, что это может быть забавной рекомендацией. А ты смотрела фильм Тима Бёртона под названием «Марс атакует»?
Не, не смотрела. Я что-то даже не слышала.
Ты можешь прямо сейчас открыть и посмотреть постер этого фильма? Потому что мне очень интересна твоя реакция. Поймешь ли ты мою шутку, почему я рекомендую именно этот фильм, когда мы говорим о Гвен Шамблин?
Открываю... Господи, это правда, это, боже мой. Блин, точнее, даже и не подберешь рекомендацию. Моя кукла-брат, как говорится, просто нервно курит в сторонке.
Нет, она тоже очень хороша, ну что ты. Я обожаю фильм «Марс атакует», если честно. Он супер странный, ну как все, что делает Бёртон, но...
Ну да, да, да.
Да, я соглашусь, что вот внешние метаморфозы с ней происходили большие, потому что она же еще помимо этой прически и вот этого сильного очень макияжа, который она стала делать, я сначала даже думала, может быть, у нее там глаз болит. Почему так сильно красит и таким черным цветом?
Так там и губы потом уже тоже так вот тут она мимо контура так примерно на несколько сантиметров.
Но еще интересно то, что она полностью сменила стиль одежды.
О,
то
да.
Есть она же одевалась как действительно очень такая, ну, консервативная женщина в начале. То есть у нее были такие блузы, джинсы.
Да, какие-то джемперочки такие.
Кардиганы,
да,
такие маленькие, да. То есть все вот воротничок этот беленький, каре. Строгая.
Да, да,
почему-то
да.
Потом, да, вот она превратилась в такую как бы инопланетянина с этой инопланетной прической белой и в детских платьях, в коротеньких детских платьях. Ну, вот что-то вот так вот ее как-то...
Такие прям они, да, бэби-дол у нее вот этот вот стиль, да, каблуки какие-то. Не мог ее образ жизни не влиять на нее саму, конечно же. Вот, это как-то на ней отразилось, на внешности.
Целиком и полностью, да. Еще мне бы хотелось сегодня поделиться еще двумя рекомендациями.
Давай.
Это два фильма одного и того же режиссера с одной и той же моей любимейшей актрисой Мелиссой Маккартни. Первый 2011 года «Девичник в Вегасе», а второй — совершенно чумовая комедия «Шпион».
Слушай, классные рекомендации. Хочется как-то, знаешь, что-то в конце вот немножко...
Добавляй.
Да, про то, что это ужасно вредно. Вот диетическое мышление, оно просто испортило жизнь не одному поколению. И, к сожалению, очень многие девушки страдают всю свою жизнь от этого. И мне очень нравится, что сейчас набирает обороты все-таки тренд, когда сознательно отказываются от диетического мышления и перестраивают свою жизнь. Перестают думать о диетах, о том, что есть какая-то запрещенная еда, о том, что вообще цель твоей жизни — похудеть. И мне кажется, что...
Ну или добиться какого-то идеала, да?
Да, да, да. Меня вдохновляет, что мы движемся в эту сторону.
Слушай, а вот у тебя есть какой-то идеал?
Идеал?
Что ты вот стремишься к какому-то идеалу, да, вот у тебя есть такое?
Ты имеешь в виду внешний?
Да.
Ну, я говорю, у меня сейчас единственный идеал — это здоровый позвоночник.
Ага.
Вот это мой идеал. Чтобы я в 70 лет могла гонять на горы и, в общем, быть подвижной. Вот у меня только такой идеал. Не то чтобы я при этом хочу как-то выглядеть определенным образом в 70 лет. Нет, я просто хочу быть, короче, да, подвижной. Вот. Для меня только такой идеал.
А у меня вот другой идеал.
Какой?
Я вот не очень хочу в горы в 70. Я и сейчас-то не так, чтобы особо. А у меня такой, значит, идеал, я думаю, это я веселая, я счастливая. Вот это мой идеал.
Да, это тоже хорошо. Это тоже. Но это как будто у меня прилагается в мысли, знаешь, что если мне вообще хочется в горы, или там, неважно, не в горы,
да-да,
хочется двигаться, это уже как бы значит, что все нормально.
Mm-hmm.
Вот. Ну, слушай, мне кажется, вот к таким идеалам надо и стремиться.
Ну что, ты готова переходить к вопросам?
Да, я готова переходить к вопросам.
И первый вопрос от Насти, нашей подписчицы в Телеграм-канале.
Не от меня, да.
Добрый день. Перед тем, как задать свой вопрос, хотела бы отметить, что ваш подкаст очень интересный и очень полный в плане информации. Спасибо, нам очень приятно.
Очень, правда. Просто мед.
Особенно мне нравится ваше музыкальное сопровождение и обложки к вашим эпизодам. Нам тоже они очень-очень нравятся.
Спасибо Алёне. Да.
Дополнительные материалы и ваши рекомендации просто чудесны. Я узнала много всего интересного и выцепила для себя прекрасные книги. Мне правда очень нравится ваш проект, ваша подача материала. Оставайтесь такими же замечательными.
Спасибо, Настя.
А теперь к вопросам. У меня их два. Первый вопрос. Есть ли у вас журналистское образование? Если я правильно понимаю, в Российской Федерации, возможно, и в СНГ, действует закон, который запрещает использовать полицейские материалы дела, закрытый доступ, если я правильно понимаю, в расследованиях, если у вас нет журналистского образования. Я вообще не уверена, так как это совершенно не моя специальность. Итак, Настя, есть ли у тебя журналистское образование?
Я поступала на журфак в СПбГУ.
О, да ладно.
Да, поступила. В итоге я на филологию. Не хватило мне баллов для журфака. Ну, там просто много народу поступает. Ну да, вот так могла бы быть, но нет.
Но нет.
Но нет, да. Ну, вообще, конечно, спасибо огромное за вопрос. И я сразу так, знаешь, даже немножко какие-то плечи расправила. Я подумала, вот это у нас с тобой, значит, такой уровень материалов, что кто-то действительно вот подумал, что у нас с тобой журналистское образование. Представляешь, вообще?
Да, это интересно. Но у нас на самом деле нет журналистского образования, а самое главное, наверное, что стоит сказать, что мы не используем никаких секретных материалов, потому что мы используем только ссылки в Википедии, если честно, Netflix.
Ну, не только ссылки в Википедии. Ну, в общем, мы используем только открытые источники, поэтому...
Абсолютно, да. Но я не знаю, почему ты так... Вообще-то ссылки в Википедии открывают просто... огромный
целый мир
перед
да.
тобой, да, потому что если начать по ним ходить,
ну, это правда,
вы не
да.
представляете себе, насколько можно всего много интересного узнать и углубиться вообще просто до бесконечности. Но это при этом, при всем это все открытые источники. Поэтому
конечно, да.
если прослушивание нашего подкаста у вас вызывает какую-то тревогу, то вы либо не беспокойтесь, либо просто отложите и послушайте потом. И второй вопрос. Будут ли выпуски по действующим в настоящее время большим и маленьким сектам и культам?
Будут.
О, ты думаешь?
Нет, ну, мне кажется, здесь надо сказать про то, что эти выпуски будут, если будут преступления.
Так и есть, потому что мы действительно, мы же не занимаемся разоблачениями, мы просто рассказываем истории преступлений. И все истории, которые мы рассказываем, это истории реально совершенных преступлений, в которых есть преступники, которые понесли наказание и так далее. Поэтому на самом деле мы находимся в категории true crime. И просто с большой радостью с вами делимся вот таким нашим удивительным увлечением.
Вопрос от Пьер Ри. Хочу сказать спасибо за то, что вы делаете. Вопрос про театральный. Где учились и кто был мастером? И вопрос про дианетику. Знаете ли про нее что-то? И отвечает Вика.
Я могу сказать про театральную. Мы с Настей вместе учились в КИТСе в Российском государственном театральном институте.
Да, это так расшифровывается.
Мне кажется, да, что-то такое.
По-моему, да, что-то такое.
И мы учились у блестящего мастера, народного артиста, но с вашего разрешения мы не будем называть его имя. У меня есть такая странная теория. Мне очень хочется, чтобы артиста все-таки оценивали по их таланту и способностям, а не по их принадлежности к мастерской. Может, я сейчас звучу как какой-то противный сноб, может быть, я такая и есть. Вот. Но все мастера в ГИТИСе...
Все классные.
Звезды. И мы учились... У одной звезды.
Тоже у звезды.
Чем мы очень гордимся. Да.
Это правда, да. Но самое главное, как мы уже сказали, что мы там с Викой встретились, вот,
да.
И продолжаем вместе работать.
Так и есть.
А что про дианетику? Я ничего не знаю про дианетику, ты знаешь? Я пока ничего не знаю, скажу так.
Я знаю, что во время Супербола, тут же недавно был Супербол, это трансляция...
Да, да.
американского футбола, там, какой-то последний матч. Его, кстати, посмотрело почти такое же количество людей, которые смотрело высадку на Луну. Именно вот этот Супербол в этом году.
С ума сойти.
Потому что там была Тейлор Свифт. Так вот, во время Супербола была реклама саентологии. Самая дорогая реклама, которую вообще можно купить, это вот во время этого Супербола. И саентология была там. На данный момент, наверное, это единственное, что я могу рассказать про Дианетику.
Подожди, так Дианетика и саентология — это что? Это что-то одно и то же?
Конечно.
А, я просто не знала про это. Как интересно. Ну вот.
Вопрос от Чипсы. Тоже хочу поблагодарить вас за вашу прекрасную подачу и, в принципе, за подкаст. Вы делаете очень интересный контент. Вопрос такой. Рано или поздно, может быть, через очень большое количество времени, идей для выпусков не останется. Так что, скорее всего, подкаст будет завершен. Будут ли еще подкасты от вас? Отвечает Настя.
Ну, наверное, прямо сейчас мне кажется, что должно пройти еще очень большое количество времени, чтобы идей для выпусков не осталось. К сожалению, большому в этом мире такое количество сект и совершенных в них преступлений, что мне кажется, нас ждет еще не один сезон. Пока я не вижу поводов думать о том, что это скоро закончится. Вот. Но зарекаться прямо сейчас и говорить, что каких-то других подкастов от нас не стоит ждать, я тоже не могу сказать. Кто знает, что будет, Вика, через пару лет?
Ну, мне хочется, если честно, вот совы не то, чем кажутся, поставить на ноги,
да,
чтобы совы пошли сами крепкими
полетели,
ногами.
Полетели,
да.
Я бы сказала уже как-то даже.
Расправили крылья.
Да, да, да.
Да, начали собирать хорошие прослушивания, чтобы у нас начали появляться побольше Boosty и Patreon спонсоров, чтобы мы превратили этот подкаст в полноценную работу.
Да, у нас планы-то большие в этом смысле, поэтому я думаю, что поговорим через пару сезонов, но пока у нас в планах как минимум еще
много интересных преступлений.
Следующий вопрос от Ульяны. Добрый вечер, девушки. Было бы очень интересно узнать, что вас вдохновило на создание этого подкаста, как вы выбирали тематику и были ли еще другие варианты. Также было бы замечательно послушать о ваших музыкальных вкусах. Ведь о фильмах вы говорите довольно часто, а о музыке ни слова вроде бы. Спасибо огромное за ваш подкаст и теплую подачу. Вот такой вопрос.
Я могу сказать, что вдохновило на создание этого подкаста, наверное, желание общаться. Мне очень хотелось иметь какую-то возможность стабильно встречаться с моей подругой и общаться на какую-то интересную тему, а лучше на много разных тем. Вот. Потом я очень вот люблю true crime, и я очень люблю смотреть на ту сторону жизни, которая обычно вот смотреть на нее не принято. И вот изучать. Мне нравится. Ну, мне кажется, что это... Хотя вот я не знаю, может быть, это вот в пандемии тоже. Я вот вместе с фейс-йогой увлеклась очень сильно true crime.
True crime и фейс-йога. Мне нравится это сочетание.
Да.
Вика, у тебя такой потрясающий ответ на этот вопрос. Я прям заулыбалась, разулыбалась. Берите на заметку, друзья, идея, как сохранить отношения на расстоянии.
Да, но еще плюс стабильность. Да. Вот правда, у меня появилась какая-то потребность в том, что я хочу какую-то периодичность иметь в своей жизни, что вот, чтобы у меня было что-то вот, ну, такое повторяющееся какое-то действие, которое бы могло меня поддерживать. Прям мне этого очень захотелось. И да, как-то так.
С моей стороны, я была вообще готова на все. С Викой хоть куда.
Да.
Вот. Но и тема сект... Ну, понимаете, я же выросла в религиозной семье. Ну, как-то да, всегда меня интересовал вопрос, наверное, почему люди во что-то верят. Да, это важный для меня вопрос. Угу. Вот.
А что ты можешь рассказать о своих музыкальных вкусах?
Ой, да, вот эта часть вопроса меня, конечно, заставила это призадуматься, потому что музыкальные вкусы у меня, мне кажется, такие достаточно обширные. И я даже подумала, как бы это же так в двух словах вообще рассказать. Ну, вообще музыка в моей жизни занимает очень большую часть, вот. И прямо сейчас я бы, наверное, сказала, что я слушаю очень много разной музыки. То есть был период в моей жизни, когда я была большой снобкой. И я, например, вообще не слушала никакую попсу. Вот, но потом потихонечку я сначала стала увлекаться джазом, а потом вот постепенно, да, мне стало интересно, а что происходит в популярной музыке и почему для меня это было какое-то табу, что это было как-то глупо. Вот. И мое первое столкновение с поп-музыкой было, наверное, когда я стала осознанно слушать Бейонсе. Вот так вот. Я вам сейчас скажу.
Вот это поворот.
Вот, и сейчас, конечно, я думаю, что я могу оценить очень многое. Вот. Я бы так сказала.
Понятно.
Мои взгляды расширились. Вот. Угу. А ты, Вика, Вика, что у тебя там с музычкой?
Я раньше любила слушать Мьюз, Radiohead и Земфиру, а затем я поступила в ГИТИС и стала слушать почему-то только музыку для театральных работ.
Ну, что почему-то, Вик? Ну, как бы пришлось.
То есть это классическая музыка, огромное количество саундтреков к фильмам, и у меня на самом деле уже есть любимые композиторы, которые пишут музыку для кино.
Да.
Например, Николай Бретел. Это просто, я не знаю, даже он написал какой-то супер потрясающий саундтрек сериала «Наследники». Та музыка, я ее прям обожаю.
Ой, да.
Ну, он еще и к «101 далматинцу» последнему писал, а они, по-моему, кажется, получили что-то за эту музыку. В общем, он очень крутой композитор. Вот. А так, у меня муж шутит, у меня все время тихо играет какая-то фоновый джаз. И он все время шутит, что я как будто в лифте еду.
Я сейчас подумала, а подожди, я же ничего не сказала про фольклор, а про то, что я занимаюсь современной академической музыкой. Вы видите, какая тема обширная?
Да.
Ну, это значит, мы еще вернемся к этому. Вот, обозначили.
И последний вопрос, от которого, собственно, родилась идея пообщаться с вами таким образом. Что значит наше название и какие еще у нас были варианты названий для подкаста? И отвечает на этот вопрос Настя.
Да-да-да-да-да. Ну, это фраза из сериала Дэвида Линча «Твин Пикс».
Так и есть.
Вот. Это самое первое, основное. Но идей у нас было много, и мы перебирали достаточно много вариантов. Но это был один из... Мне кажется, это был первый, да, вариант твой?
Угу.
Ну, как часто бывает, в общем, мы вернулись к первому варианту. Перебрав довольно много всяких разных, мы можем, наверное, вам рассказать, какие у нас еще были варианты. Да, Вик?
Да, вот у меня открыт список, у меня есть список в заметках по названию, а еще у меня есть, я проверила, у меня сохранился диалог с чатом GPT, где я у него спрашивала совета. Там совершенно потрясающее тоже название. Если хочешь, ты можешь прочитать из заметок, у тебя сохранился он или нет, или тебе прислать. А я прочитаю из чата GPT.
Ну да, да, у меня есть просветленные,
во,
ребенок Розмари, с широко закрытыми глазами, поворот не туда, дети кукурузы, плетеный человечек, свидетели фиговы. До сих пор мне нравится. Сова не то, чем кажется, собственно, вот. Тот, кто обходит ряды, пробуждение, окно Авертона, тонкий план, спросить у Трумана, спасти рядового Трумана, истина где-то рядом, невольные каменщики.
Это моя любимая.
Да, классная. Дон Хуан отдыхает, точка сборки, сестры большого брата. Были еще мои, кстати, названия. Молчание гнят и стучащему отворят. Братья и сестры, возрадуемся, мера за меру. Тайное явным и аллилуйя или халлилуйя. Вот такие у нас были варианты.
Да, а чат GPT, я у него, значит, попросила, чтобы он сконструировал какое-то название подкаста про культы, но чтобы оно было с юмором.
Угу.
Значит, что у него получилось? Закрытый подкаст в поисках культурных откровений.
Где юмор? Чат GPT.
Тайные круги смеха. Погружение в мир сект. Вообще неплохо.
Что? Тайные круги смеха.
Подкастовые анекдоты. Загадочная страница культов. Круги сектантской радости. Откровения и исследования.
Да, слушай, такие всратые.
Сектовые обряды.
Какие?
Закулисные истории в подкасте. Сектовые.
Сектовые?
Секреты закрытых кругов исследования подкастом. Тут он запутался, видимо, немножко.
Немножечко, да, потерял нить.
Культы в объективе. Подкаст с разгадками. Подкаст «В круге верных. История о культовых мирах».
«В круге верных», кстати, неплохо.
Да вообще, тут есть хороший. Я думаю, что-то как-то надо было внимательно на него смотреть. «Сквозь призму сектантства». Подкаст о тайном.
Ага. Ну, у нас было «Тайное явным», да.
И последний — «Круги преданности. Взгляд на секты в подкасте».
А почему? Что там у него за фиксация на кругах? Что? Что? Как так вышло?
Сейчас я тебе скажу. Я сейчас поднимаюсь выше. Что-то тут я его замучилась. Потому что я его просила использовать какие-то цитаты.
Ага.
И, видимо, отсюда как-то вот оно и выросло.
Интересно.
Вот есть, например, «Служители смеха однажды в Культландии».
Господи.
А, ну ладно, все, последнее. «Лучше смеяться, чем сектоваться».
Все, это финал. Это лучшее на сегодня. В общем, скажите спасибо, что все-таки не ChatGPT выбрал на название.
Лучше смеяться, чем сектоваться. Так что, друзья, подписывайтесь на наши социальные сети. Там всегда можно посмотреть не только фотографии к эпизодам, но и все рекомендации, и упомянутые нами фильмы, игры, книги. И, конечно, там можно пообщаться с нами. Смотрите, какое красивое оформление делает для нас наша прекрасная подруга Алена. И если вы хотите поддержать нашу работу, а это нам крайне важно, вы можете поставить лайк на Яндексе, написать комментарий в Apple подкастах и поставить там звездочки или стать нашим спонсором на Boosty или Patreon. Там уже доступны два отличнейших бонусных выпуска. А в следующем эпизоде мы отправимся в Россию на очень стрёмные занятия йогой.
И вы слушали «Совы не то, чем кажутся» — культовый подкаст о культах для фанатов, но не фанатиков. Ставьте нам оценки, подписывайтесь и оставляйте комментарии. С вами были мы, Настя и Вика. Встретимся через 2 недели.
Всем пока, услышимся.
Пока-пока!
Лучше смеяться, чем сектоваться.
Лучше смеяться, чем сектоваться.
Рэп прям какой-то.